Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска новостей программа «Поверх барьеров». Российский час.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. 54 человека погибли по последним данным в Москве, где рухнула крыша басманного рынка. Глава ПАСЕ считает, что Белоруссию не следует изолировать, особенно в преддверии президентских выборов. Президент Ирака призывает не допустить раскола в стране. В Москве в результате обрушения крыши басманного рынка погибли, по последним данным, 54 человека, более 30 ранены. О происходившем на месте событий в течение дня рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Сотни людей постоянно дежурят на месте трагедии. Милиции и сотрудникам МЧС не всегда удается вовремя ответить на поставленные вопросы.
Ну вы что, бестолковые какие-то? У вас-то нету кто-нибудь старший, да? Хотя бы показать, объяснить, а то ли мертвый, не жив, кто?
Сейчас он подойдет, вас
да сейчас. Сколько здесь стоит народ?
Каждые полчаса к ожидавшим информации людям выходили сотрудники Московской службы психологической помощи и сообщали новые данные о потерпевших.
Ахмедова Сахиба, 45 лет, женщина, 29-я больница. Бабазаде Мдали, 37 лет, мужчина, 33-я больница.
По словам женщин, которые торгуют на рынке, ночью продавцы обычно готовятся к очередному рабочему дню.
Утром не ночевали, они последним рейсом, если кто-то с метром, последний рейсом приезжают, до 4 часов они. Подготовка торговли и оптовый рынок с утра.
В момент, когда обрушились конструкции рынка, в торговом зале находились около 100 человек. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Шелковском районе Чечни новый случай массового отравления. В четверг в районную больницу с симптомами отравления неизвестным веществом были доставлены 11 жителей станицы Старощедринская, 6 учителей местной школы, 4 школьника и уборщица. Трое госпитализированы, остальные направлены для дополнительного обследования в Грозный. В середине декабря прошлого года в Шелковском районе заболели 87 человек, в основном школьники и учителя. В Нижнем Новгороде задержаны 10 участников несанкционированного пикета, требовавших отставки министра обороны России Сергея Иванова. Корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин рассказывает о двух акциях протеста, приуроченных к празднику 23 февраля.
Одна была организована местными отделениями партии «СПС и Яблоко», активисты которых продолжали собирать подписи под письмом министру обороны Сергею Иванову, в котором возражали против ликвидации военных кафедр в вузах и призывали сохранить все отсрочки от службы в армии. За прошедшую неделю под этим письмом собрано около 100 тысяч подписей. На Театральной площади прошла еще одна акция в защиту прав военнослужащих, в частности против дедовщины в армии. Эту акцию проводили нижегородские правозащитники, представители комитета солдатских матерей различных партий и общественных организаций. Собравшиеся держали в руках плакаты с текстами «Российская армия хуже тюрьмы» и «Иванова в отставку». Присутствовавшие при этой акции представители милиции задержали на несколько часов около десятка пикетирующих из числа правозащитников и членов местного отделения национал-большевистской партии, которым было предъявлено обвинение в проведении несанкционированной акции. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
В Москве на Пушкинской площади прошел антивоенный пикет, приуроченный к Дню защитника Отечества и 62-й годовщине депортации чеченского народа. Группа из 40 с лишним человек, члены Союза правых сил, Яблоко, Демократического союза и правозащитники, требовали прекратить войну в Чечне и провести реформу российской армии. Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы считает, что Белоруссии следует не изолировать, а наоборот более тесно вовлекать в европейские дела в преддверии президентских выборов 19 марта. Глава ПАСЕ Рене ван дер Линден заявил.
Для меня совершенно ясно, что политика изоляции не работает. Это путь в никуда. Мы вместе с международными организациями, например, с ОБСЕ, должны выработать новую стратегию, как поддержать гражданское общество, граждан Белоруссии и демократические силы в этой стране.
Глава ПАСЕ предлагает, в частности, открыть в Минске представительство Совета Европы.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке основной суннитский блок вышел из переговоров о формировании нового правительства. Сунниты считают, что нынешнюю волну насилия в стране развязали шииты. Массовые волнения вспыхнули после того, как в среду в Самаре была взорвана одна из главных шиитских святынь, гробница Аскария. За терактом последовали нападения на суннитские мечети. Жертвами насилия за последние дни стали десятки людей. Президент Ирака Джалаль Талабани, выступая в Багдаде, заявил.
Когда в обществе разгорается огонь вражды, он не щадит никого, потушить его — наш священный долг. Мы должны это сделать. Только спотившись, мы положим основание единому, демократическому, плюралистскому и стабильному Ираку.
Это был президент Ирака. Министры здравоохранения Европейского Союза собираются в пятницу на экстренное совещание, чтобы обсудить меры по борьбе с распространением птичьего гриппа. С приближением весны из европейских стран все чаще поступают сведения о птичьем гриппе среди диких птиц. С начала февраля вспышки заболевания зафиксированы уже в 15 странах. Госсекретарь США Кондолиза Райс, неожиданно прибывшая в Ливан, встретилась с депутатами парламента. Депутаты представляют антисирийски настроенное большинство в парламенте. Госсекретарь США заявила: «Ливанское правительство переживает переходный период, и я совершенно уверена, что переход приведет к более демократическому Ливану, Ливану, который будет выполнять резолюции ООН во всех аспектах и не допустит более влияния извне на свою политику, влияния насилия». Райс подтвердила, что Вашингтон требует от Сирии активного сотрудничества с комиссией ООН, который расследует обстоятельства убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири год тому назад. Второй из пяти комплектов олимпийских наград четверга был разыгран в сноуборде. Женщины соревновались в параллельном гигантском слаломе. Чемпионкой стала швейцарка Даниэла Мойли. Серебряную медаль завоевала немка Амели Кобер, бронзовую — американка Рози Флетчер. Иран призывает мусульманские страны поддержать новое правительство палестинской автономии во главе с Хамасом. Министр иностранных дел Ирана заявляет, что исламский мир обязан поддержать палестинцев и оказать им финансовую помощь. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. 54 человека погибли по последним данным в Москве, где рухнула крыша басманного рынка. Глава ПАСЕ считает, что Белоруссию не следует изолировать, особенно в преддверии президентских выборов.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Война 12-го года в историческом музее», новая книга «История Великой Отечественной войны» и фильм «Юз, джаз, Ирка и пес». Во второй части передачи слушайте: 200 опер в одном томе, «Балтийские сезоны Калининграда» и «Вечер памяти» протоиерея, переводчика, писателя Сергея Гакеля. Недавно, перебирая ассортимент в книжном магазине, наш рецензент Илья Смирнов пообещал знакомить нас не только с макулатурой, но и с серьезной литературой по военной истории. Подходящий для этого день — 23 февраля, праздник, с которым я поздравляю всех военных и ветеранов Советской Армии, и тех, кто служит сегодня. «История Великой Отечественной войны» Алексея Балашова и Геннадия Рудакова, издательский дом «Питер», 2006 год, прекрасный подарок к празднику.
Компактная, при объеме в 450 страниц, очень грамотно смакетированная и сверстанная книга, можно подарить ветерану, а можно рекомендовать учителю как пособие для подготовки к урокам прямо по темам: начало войны, Сталинградская, битва Курская, и для самообороны. Если старшеклассник, начитавшись нацистских мемуаров или насмотревшись какой-нибудь полумглы, начнет задавать неудобные вопросы. Алексей Игоревич Балашов и Геннадий Петрович Рудаков обобщили и систематизировали современное состояние исследования о Великой Отечественной войне. Подчеркиваю, современное. Не похоже на ту лакированную версию, которая в мои школьные годы чудесные только отпугивала подростков. Им интереснее было читать про войну на Тихом океане, про Троянскую, про какую угодно, только не Великую Отечественную. С другой стороны, новая книга противостоит тому, что хлынуло в 90-е годы под лозунгом «демифологизации». Например, важнейший вопрос о потерях. Ведь устроили игру «Кто больше?», собирали с потолка астрономические данные о советских потерях, даже не пытаясь соотнести их со здравым смыслом. Если на каждого гитлеровца приходилось 10 наших убитых солдат, кто потом восстанавливал народное хозяйство и вообще жил после войны? Марсиане, что ли? Если на Курской дуге немцы сожгли все наши танки, как в тире, то от кого они потом бежали, извините, до самого Житомира? Это ведь уже не спишешь на русский мороз. Так вот, открываем в книге Балашова и Рудакова заключительный раздел. Читаем. Установленное современной наукой соотношение безвозвратных потерь во Второй мировой войне между СССР и фашистским блоком составило 2,88 к 1. При этом потери сторон по вооруженным силам соотносились как 1,23 к 1. Конец цитаты, то есть Германия на Восточном фронте потеряла 6 миллионов 46 тысяч. Ее союзники свыше 1 миллиона. Я напоминаю, что фюреру служили не только немцы. Даже испанская голубая дивизия внесла свой вклад в удушение Ленинграда. Шведский батальон на полуострове Ханка. Или вот, цитирую, «Лагеря легионеров-мусульман неоднократно посещал иерусалимский муфтий Хадж Амин Эль-Хусейни, призывая к священной войне против неверных в союзе с Германией». Конец актуальной цитаты. Общим счетом нацисты всех национальностей потеряли 7 миллионов 51 тысячу солдат, наши 8 миллионов 688 тысяч 400. Соотношение действительно не в нашу пользу, оно трагично, трагична потеря каждого человека. Но разрыв не такой принципиальный, чтобы рассуждать о войне, выигранной мясом, завалили трупами и прочая оскорбительная чушь. Зато потери мирного населения и впрямь несопоставимы с немецкими, 18 миллионов против 3. Это, по мнению авторов, очень важно для понимания характера войны, целей каждой из сторон. Уплаченная за победу цена была огромна, но альтернативы у нашего народа не было. Важнейшая предпосылка победы – то, что нацистам не удалось добиться дестабилизации советского общества и развала СССР. При этом видное место в книге заняли сюжеты, считавшиеся в советское время неполиткорректными. Как прелюдия к Великой Отечественной дана финская война, окончательно убедившая Гитлера в слабости Красной Армии. Репрессии конца 30-х годов, в результате которых в сухопутных войсках в 41-м году оставалось 4% офицеров с высшим образованием. А в небе происходили сцены вроде той, которую описывает цитируемый в книге фельдмаршал Кессельринг. Тяжелые бомбардировщики шли из глубины России волна за волной, в тактически совершенно невозможных построениях, а немецкие истребители их также методично сбивали. Из более поздних сюжетов «Варшавская операция» со своим политическим контекстом, который изложен как раз очень взвешенно. В книге питерского издательства, естественно, особое место занимает Ленинградская битва. Не просто умирание города, но действительно крупнейшее сражение, парализовавшее наступательный потенциал группы армий «Север» и финских союзников Германии. Детальная реконструкция боевых действий на подступах к городу, на Ораниенбаумском плацдарме, самоотверженных, но поначалу, к сожалению, неумелых и неудачных усилий по прорыву блокады извне. Просто не оставляет места для спекуляций на трагедии и подвиги Ленинграда. Почему не объявили открытым городом, виноваты и те, и другие одинаково и прочее. Здесь и спорить не надо. Достаточно рассказать, как было, что авторы и сделали. Конечно, им можно предъявить претензии по отдельным формулировкам, по освещению тем, ну, почему мало внимания уделено идеологическому противоборству, а другому читателю, инженеру, будет не хватать тактико-технических характеристик вооружения. Трудно объять необъятное. А в целом книга получилась. Долгожданное свидетельство того, что шансы на общественное выздоровление не потеряны.
Илья Смирнов рецензировал новую книгу «История Великой Отечественной войны». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Государственном историческом музее после 20-летнего перерыва открылся новый раздел постоянной экспозиции, посвященный другой войне, Отечественной, 12-го года, рассказывает Лиля Пальвелева.
Целых 15 лет Государственный исторический музей был закрыт на реконструкцию и реставрацию. В конце 2001 года работы наконец завершили и общественности показали возрожденные интерьеры, такими, какими они были изначально. Основатели музея историки Иван Забелин и граф Уваров полагали, лепнина и росписи каждого зала должны соответствовать тому периоду, которому это помещение посвящено. В 30-е годы XX века все это благолепие сочли неактуальным, что-то закрасили, что-то уничтожили. Подчеркнем, 5 лет назад экспонатами оказались заполнены лишь несколько первых залов, все прочие были совершенно пустыми. Возвращение к нормальной музейной жизни у знаменитого здания на Красной площади растянулось на годы. Постоянную экспозицию восстанавливали поэтапно, начав с древнейших времен. И вот очередь дошла до XIX века. Для широкого доступа открыли зал под номером 28А. Несмотря на все эти дополнительные литеры А, Б, в больших музеях все равно теряешь ориентацию и, в конце концов, обращаешься за помощью к смотрителям. Так вот, в этом зале посетители ожидают встреча с подлинными раритетами, вещами, связанными с наполеоновским нашествием. Это знакомые незнакомцы. Они давно введены в научный оборот, но обычный зритель видел их крайне редко, когда отдельные экспонаты покидали хранилище для участия в тематических выставках. Виктор Безотосный, автор экспозиции «Отечественная война 1812 года», подчеркивает.
Здесь вот открывает практически экспонатуру нашу. Это походная кухня из обоза наполеоновских войск. Вы видите колеса, чан, бак, там можно подогрев делать, делать чай одновременно и делать первое и второе. Батальон накормить можно было сразу. То же самое про образ современной полевой кухни. Поскольку материальный фактор всегда был важен, то Наполеон очень тщательно готовился, но, конечно, всего прочитать не мог. И как раз одна из причин поражения была в том, что он недооценил степень необходимости снабжать свои войска. Таких кухонь, как эта, была сделана примерно 60 штук. Они находились в первом корпусе маршала Даву. Железный маршал, его называли Луи Николя Даву. Его корпус дислоцировался в Германии с 810 по 12. Он готовился действительно к войне. Вот эти кухни вошли на территорию России. А когда началось отступление, они все были брошены. И только единственный экземпляр сохранился и сохранился в нашем музее.
Как утверждает Виктор Безотосный, уникальность экспозиции не только в том, что в ней есть единственные в своем роде вещи, это еще и самое полное из существующих в мире собрания.
Что касается 12-го года, то любой музей, наверное, может позавидовать, и мы являемся, я могу без всякого преувеличения сказать, главными хранителями раритетов 12-го года. Это мы.
Все ли экспонаты, которые выставлены сейчас здесь, были и в прежней экспозиции до капитального ремонта?
Нет, у нас немножко изменилось на направленность показа. Если раньше, допустим, французские вещи показывались не совсем в полном объеме, то теперь мы показываем русские вещи наравне с французскими. Потому что в 1812 году на Россию напала самая мощная армия в Европе того времени, которой руководил самый талантливый полководец своего времени. И вот мы показываем и личные вещи Наполеона, личные вещи его генералов, личные вещи его маршалов, униформу французской армии, чтобы человек полностью мог почувствовать атмосферу 12-го года через вещевой ряд и хотя бы на минутку подумать, что вот люди испытывали тогда, как они воевали, как они жили.
На старинной коробке надпись «Пуговицы французских войск, найденные на Бородинском поле». Тот, кто их собирал, осознавал историческую значимость битвы. Эти военные сувениры свидетельствуют о том, с каким мощным противником пришлось столкнуться. На каждой из пуговиц эмблема корпуса того или иного французского маршала. Имена маршалов во многих битвах прославлены. С каждым экспонатом связана своя история. Так в витрине с личными вещами Кутузова совсем не случайно помещен позолоченный столовый прибор. Подарен фельдмаршалу Александром Васильевичем Суворовым, поясняет этикетка. Ну а более всего в экспозиции мундиров. Для них выбирали самые яркие цвета. Красный смело сочетали с зеленым и белым. На эполеты и позументы не жалели золотых нитей. Эпоха еще не пришла к мысли о необходимости военного камуфляжа. Врага устрашали великолепием. В день открытия экспозиции в дверях зала и на лестничных маршах музея выстроились члены военно-исторических клубов. От подлинных их мундиры, наверное, и тонкий знаток не отличит.
Есть тут разные полки. Мы представляем собой гусар. Есть среди нас и кавалерия, есть и пехота. Все стараются соблюдать точную копию тех мундиров, которые были в то время. Вплоть до пуговиц, чашек, ложек и тому подобное.
К сожалению, вот ткани не идентичны. Очень сложно подобрать цвет, но стараемся подбирать. Ткани сохранились английские, идентичны, но они достаточно дорогие. Кто-то себе позволяет это, кто-то нет. Но, в принципе, сукно, оно осталось сукном. Единственное, с чем плюс у нас в России, это шинельное сукно. Старое серое шинельное сукно, оно сохранилось практически с 812 года тем же, что оно и было. Советское серое сукно за границей, и военные исторические клубы просто в шоке, потому что в России до сих пор это носится с той эпохи.
Из почти такого же толстого и ворсистого сукна, только цвет не серый, а рыжеватый, пошит крестьянский армяк, подпоясанный пестрым кушаком. Это уже не реконструкция, а подлинник из экспозиции. Рядом с манекеном небольшой ладный топорик, оружие ополченцев. Однако в бою не только его, но даже сабли, ружья и штыки представить трудно. Слишком красивые и необычные для современного глаза все эти старинные вещи. Между тем, когда-то они рубили, кололи и пронзали живую человеческую плоть. Говорит Николя Шибаев, советник по культуре посольства Франции в России.
Солдат великой наполеонской армии капитан Куэне вспоминал, что в суровые зимы 1812 года, когда вороны замерзали на лету, чувство человечности угасло во всех. Сегодня уже мы отдаем дань памяти всем, и русским, и французам. Но что самое дорогое и что вселяет в нас уверенность, это то, что мы можем утверждать, былое противостояние никогда не прервало отношения близости, интеллектуального обмена между нашими странами.
Как мог произойти такой исторический парадокс? Почему супостата били, но при этом не утрачивали к нему, если не симпатии, то уж, по крайней мере, искреннего интереса? Вот разъяснение главного геральдмейстера России, академика Георгия Виленбахова.
Эта война, как ни странно, не разъединила наши народы, а во многом разожгла интерес друг к другу. Она не породила ненависти, но породила уважение друг к другу. И можно напомнить знаменитые факты из истории прикладного искусства, из истории нашей культуры, когда образ Наполеона для русской литературы, для русских художников, вскоре, даже после окончания войны, был отнюдь не образом врага, а образом человека, чью деятельность и военную, и гражданскую тщательно изучали. И можно напомнить, что на столике у Евгения Онегина стояла фигурка Наполеона. Это был не просто художественный образ Пушкина, это была та реальность, которая существовала.
И, может быть, в таких вот фактах кроется объяснение того, что войну 12-го года не только в России, но и во Франции сегодня считают славной страницей истории.
Спасибо Лиле Пальвелевой. В эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. Новую работу в столичном доме кино представил известный режиссер-документалист Сергей Мирошниченко. Фильм называется «Юз, джаз, Ирка и пес». И уже из названия документальной ленты ясно, что посвящена она русскому писателю и поэту Юзу Олешковскому. На премьере побывала Татьяна Ткачук.
На экране перемежаются крупные планы Олешковского в темных очках и кепке, хроника советских времен, современная Москва и современный лес американского штата Коннектикут, где нынче живет писатель с женой Ирой и симпатичным спаниелем. Незатейливые картинки проложены, как говорят киношники, хорошим джазом, а поверх всего этого звучит голос Юзы. И ты слушаешь этот голос, этот философский монолог, совсем не напоминающий традиционную исповедь главных героев документального кино, вперемешку с байками и историями, и мгновенно и непроизвольно попадаешь под обаяние Олешковского, его искрометного хулиганского озорного языка, остроты оценок и тонкости наблюдений, народной цветистости речи и своеобразного юмора. Для тех, кто с Олешковским знаком, лента «Юз, джаз, Ирка и пес» – еще одно свидание с другом. Для тех, кто ничего о писателе не знает, она может развеять некоторые мифы. Скажем, о судимости Олешковского, которого многие по ошибке считают чуть ли не политзаключенным. Юз рассказывает, что в 49-м году служил на флоте и еще с несколькими матросами, находясь крепко под балдой, увел служебную машину, за что и получил срок в 4 года по статье за хулиганство. Оттуда же, кстати, из тюрьмы и выпорхнули песни Олешковского, которые многие до сих пор считают народными. «Товарищ Сталин, вы большой ученый» или «Знаменитый окурочек». Еще один миф о необычайно богатой, сытой и гламурной жизни писателя, эмигрировавшего в Штаты в 79-м после публикации в самиздатском альманахе «Метрополь». Основные съемки в фильме сделаны в лесном доме Юза, добротном, но простом, почти деревенской простотой. По Олешковскому основная моральная ценность – это радость жизни, сказал как-то писатель Андрей Битов, один из героев фильма Мирошниченко. С этим согласен и еще один из героев фильма, реставратор, старинный друг писателя Александр Горелик.
Это очень легкий человек, который легко заводится, очень быстро остывает. Он сюжетник, действительно. Сюжетник не только в том, что он пишет. Сюжетник просто по жизни, как сейчас говорят. Ну, такой ураган. С ним очень приятно общаться, потому что он может на любую тему угостить вас очень вкусным разговором.
Олешковский принимает нас у себя в лесу и водит по Москве, вспоминая, сравнивая, рассказывая.
Вот этот пруд был заросшим, и вот на этом островке стояла нимфа бронзовая. Хорошо, что я увидел, что ее сейчас нет, потому что вот в моей новой книге героиня плавала в этом пруду, подплывала к этой нимфе, и нимфа в мои времена была вымарана детскими всякими надписями, преимущественно похабными. Она была с голыми грудями. Образ самого романа возник просто из одной строчки. Однажды дома там, в Америке, звучит там так. Стриптизы лекторы вот, боятся слепого.
Автор и исполнитель запрещенных песен, автор детских книг о кыше и замечательной прозы, автор крылатых фраз и отменный рассказчик, Юза Олешковский стал героем фильма о себе неожиданно для самого себя, вспоминает Александр Горелик.
Я не думаю, что это военная тайна, но на самом деле я, мои друзья, сам Юз, мы, в общем, отнеслись к этому не очень серьезно, потому что предполагали, что это для узкого круга, что ли, друзей, всем, чтобы это показывать родным людям. Насколько я представляю себе, инициатором всей этой истории явилась жена Юза Ира, которая очень хотела, чтобы к его юбилею появился вот какой-то фильм вот подобный, и, ну и, соответственно, и сборник чтений. Мы могли бы, конечно, отнестись к этому посерьезнее.
Некий оттенок хоум-видео, работа оператора без штатива, странноватый монтаж, не всегда оправданные хроникальные вкрапления и затянутость в работе Мирошниченко, увы, присутствуют. Своими впечатлениями о фильме и, в частности, его недостатках делится еще один из героев сюжета, друг Юза Олешковского Андрей Макаревич.
Ощущение, как будто с Юзом посидел за столом. И это на самом деле колоссальная заслуга режиссера, потому что труднее всего сделать какие-то непосредственные вещи, как бы невзначай. Я Юза знаю весьма хорошо. Он никогда не рассказывает о себе. Он открыт для общения на любую тему, кроме вот этого. Совершенно захлопнутая книжка такая. И что сделал режиссер для того, чтобы его на это раскрутить, для меня большая творческая загадка. Во всяком случае, вот в этом смысле это удача замечательная.
Андрей, а с вашей точки зрения, вот с личностью такого объема, каково является Олешковский, справился режиссер?
Могло быть гораздо и гораздо хуже. Я считаю, что Юсу очень повезло, что режиссер оказался именно этот. Потому что очень много желающих прокатиться на известном имени. Думаю, что оно само все сделает за себя. Сейчас покажем великого человека, и кино готово. Нифига. Чем человек больше, тем сложнее под него сделать кино. А по-моему, да, это удача обоюдная. Я даже прощаю некоторую длинноту и три финала подряд. Об этом уже даже и не думаешь. Потому что есть ощущение того, что с Юзом сидишь, как бывало, выпиваешь, разговариваешь.
Спасибо, Татьяна Ткачук. В эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. Коли уж речь зашла о кино, напомню, что 2 дня назад киноакадемия «Ника» огласила шорт-лист своей премии, а также назвала имена первых лауреатов. Ими стали Марлен Хуциев в номинации «За честь и достоинство профессии», а также киновед Нея Зоркая за вклад в развитие кинематографических наук. В остальном «Ника» первая российская кинопремия волею судеб оказалась в хвосте процесса. Уже вручены премии кинопрессы, а также «Золотые орлы», и «Ника» вышла дублером, хотя по праву первородства все остальные премии клоны «Ники». В списке претендентов на главную награду за лучший фильм «Девятая рота», «Космос как предчувствие», «Итальянец», «Гарпастум» и «Солнце». У «Орла» в списке были 3 первых наименования, а на месте «Гарпастума» и «Солнца» значились «Статский советник» и «Турецкий гамбит». Причем «Солнце» выпало из конкурса по требованию продюсеров Александра Сакурова. Они обратились с аналогичным требованием и к «Нике», но припоздали. Юлий Гусман комментирует.
Великий русский режиссер, на мой личный взгляд, имеет полное право снимать себя или не снимать, но просто мне кажется, что он должен тоже и уважать 600 своих коллег, которые уже проголосовали, сделать было ничего невозможно.
Так что «Солнце» вынуждено соревноваться с 9-й ротой. Отмечу еще одну странность. Ни у «Орла», ни у «Ники» имя Сокурова не фигурирует в номинации «Режиссура». И, наконец, последнее. Все результаты определяются голосованием киноакадемиков. Списки их и у «Золотого орла», и у «Ники» пересекаются. То есть фактически одни и те же люди определяют судьбу разных наград. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Продолжает расти число жертв трагедии в Москве. По последним данным, при обвале крыши басманного рынка погибли 56 человек, более 30 ранены. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», по-прежнему неизвестно, сколько людей оказались под завалами. Со слов очевидцев, на рынке могли находиться более 100 человек. В Шелковском районе Чечни новый случай массового отравления. В больницу доставлено 11 человек, учителя и ученики одной из школ. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур после поездки по Северному Кавказу встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Подробности переговоров неизвестны. Европейский Союз в преддверии президентских выборов в Белоруссии начинает специальные информационные передачи для населения страны. Радио и телепрограммы впервые выйдут в эфир в это воскресенье. В Ираке основной суннитский блок вышел из переговоров о формировании нового правительства. Сунниты возлагают на шиитов ответственность за волну насилия в стране, которая поднялась после взрыва шиитской святыни в Самаре. В Казахстане арестован глава администрации Верхней палаты парламента. Его подозревают в причастности к убийству лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева. Иран призывает мусульманские страны оказать финансовую помощь радикальной группировке «Хамас», пришедшей к власти палестинской автономии. Европейский Союз предупреждает Сербию, что переговоры о ее сближении с ЕС могут быть прерваны, если Ратко Младич, числящийся в списке военных преступников, не будет передан Гаагскому трибуналу. По меньшей мере два человека погибли в результате землетрясения в Мозамбике. Сила подземных толчков составила 7,5 баллов по шкале Рихтера.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте «200 опер в одном томе», «Балтийские сезоны Калининграда» и «Вечер памяти» переводчика писателя протоиерея Сергея Гатькина. В феврале прошлого года ушел из жизни доктор философских наук, протоиерей Сергей Гакин, крупный знаток истории, церкви, экуменист, переводчик русской поэзии на английский язык, исследователь творчества Александра Блока. Вечер его памяти прошел в Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Не будучи модным писателем, артистом или политическим деятелем, протоиерей Сергий Гакель не очень известен широкой публике. Но мне кажется, он из тех людей, которые во все века стояли у истоков культуры, в каком-то смысле сами являлись этими истоками. Такими, как он, я представляю себе монахов в монастырской тиши, переписывавших античные рукописи вдали от ярости междоусобных битв. Он родился в 1931 году в семье русских эмигрантов. Сначала семья жила в Германии, потом переехала в Англию. Мне повезло, я знала отца Сергия лично, даже гостила пару дней у него дома, в окрестностях крошечного средневекового городка Льюиса, недалеко от Лондона. Я помню, как вчера, как отец Сергий показывает мне Оксфорд, словно бережно перекладывает драгоценности из ладони в ладонь. Вот здесь жил Клайв Стейплз Льюис, вот в той башне работал его друг Толкиен. По этой реке Льюис Кэрролл катал в лодке Алису, а вот в этом саду, рука неторопливо толкает чугунную калитку, Алиса играла. И оказывалось, что обыденная жизнь, неотделимая от культуры, как бы умножает культуру на себя, делает ее более выпуклой и полнокровной. Я сравнила отца Сергия Гакеля со средневековым монахом, но, конечно, при всей своей глубокой вере монахом он не был. Он прекрасно разбирался в искусстве, в иконописи, в авангардной живописи, знал и любил и литературу. Уже в 10 лет он говорил и писал на 4 языках – русском, английском, голландском и немецком. Это отец Сергий перевел на английский «Реквием Анны Ахматовой», который был положен на музыку выдающимся композитором Джоном Тамнером и исполняется до сих пор в концертных залах всего мира. Между прочим, этот перевод высоко оценил сам сэр Исайя Берлин. Это Сергий Гакель написал замечательное исследование об Александре Блоке и приложил к нему свой перевод поэмы «12». А вот стихотворение английского поэта Томаса Элиота о Симеоне Богоприимце, переведенное на русский. Звучит голос Сергия Гакеля.
«Римские гиацинты в сосудах расцветают, владыка, а зимнее солнце крадется по сугробам и холмам. Застыл, забастовал упорный сей сезон. Жизнь же легковесна в ожидании смерти дуновения, как на ладони перышко дрожит. Пыль в солнечных лучах и память, скрытая в углах, ждут, поджидают ветра, сопровождающего хладом нас, кто на пути к земле умершей. Дашь нам твой мир, прежде чем настанет пора цепей, бичей и стона. Дашь нам твой мир, прежде чем начнется бдение у горы разорения, прежде чем наступит неминуемый час материнской скорби, ныне, в эту смертоносную пору рождения, с подобием младенца, немое еще и неизреченное слово, преподать утешение Израилево тому, кто дожил до 80 лет, но завтрашнего дня лишен».
В детстве маленькая православная церквушка в Берлине казалась маленькому Сереже огромным храмом. Он был уверен, что ангелы неслышно поднимаются и опускаются над царскими вратами, и ему хотелось остаться здесь навсегда. По-моему, ему удалось самое сложное – остаться в церкви, не покидая мира. Может быть, лучше всего говорит об этом как раз перевод из Элиота. Исчезает искаженная реальность, где мир разделен на церковный и светский, и появляется мир, становящийся многократно ярче от того, что он пронизан верой. Отец Сергий Гакель 15 лет вел на русской службе BBC в Лондоне радиожурнал «Вера и век». Все эти годы вместе с ним работала журналистка Фаина Янова.
Это был человек очень скромный, смиренный, но неожиданно иногда отважный, когда нужно было защитить какие-то принципы, на которых он стоял. Мы часто ездили в поезде на работу. И вдруг отец Сергий обращается к незнакомому человеку на скамье напротив, говорит: «У нас так не говорят, и у нас не смеют так думать». Оказалось, что этот человек обращался к, очевидно, беженцам, то ли из восточных стран. «Вот, проклятые иностранцы заполонили нашу страну».
Да, в переводе на русский язык «понаехали тут».
«Понаехали тут», да. Отец Сергий сделал ему серьезный, возмущенный выговор.
Одним из основных трудов отца Сергия была книга на английском и русском языках о матери Марии Скопцовой, чьи стихи он тоже переводил и чьему прославлению немало способствовал. Это он собрал огромный и бесценный материал о ее жизни во Франции, благодаря чему о ней узнали во всем мире. Вот как он говорил о ней сам.
«Самое главное, это что она собой утушила скорбь мира. Она жизнь свою полагала, чтобы как-то справиться с тем несчастьем, в которое впали столько ее сограждан из России». И для нее жизнь была нелегкая. Но в конце концов, особенно после смерти ее дочери, Насти, в 24-м году, она поняла, что она должна расширить свою деятельность, хотя она и так еле-еле справлялась, чтобы она была матерью не только для трех детей, но для всех. Монашество в миру было неожиданно для нее, потому что она думала, что в самом деле надо будет быть такой закрытой, заниматься молитвой, быть благочестивой и так далее. Но она, в конце концов, решила, что простое благочестие – это не ее стезя. И она говорила, мы должны четко отличать православие от всех его украшений и одежд. Насчет одежды она плохо одевалась сама. Люди очень жаловались, что монахиня все-таки. У нее было свое дело – проявлять любовь к людям.
Разносторонность отца Сергия Гакеля меня всегда поражала. Может быть, секрет ее отчасти кроется в том, что это был человек английских традиций и русской культуры, считает Фаина Янова.
Если уж он занимался джазом, то он знал начало, истоки джаза, Новый Орлеан, как все это начиналось, он знал их по именам, он знал все всяческие течения. Но, кроме того, он очень это любил. И также о других музыкальных произведениях и литературе. У него консультировался Бенджамин Бриттон, когда ему нужно было включить в одно из своих произведений из акафиста какую-то мелодию и, конечно, слова. И отец Сергий сказал ему, как это должно быть правильно. Когда нужна была консультация по русским вопросам, по вопросам русской культуры, духовности, истории, отец Сергий был первый адресат, к которому обращались университеты, ученые Англии.
Однажды мы с Фаиной Яновой и отцом Сергием поехали в Вырицу, поселок под Петербургом, где находится часовня святого Серафима Вырицкого. Был жаркий день. Мы болтали о чем-то сугубо светском на залитой солнцем дороге и незаметно дошли до церкви. И вот, как будто еще посреди разговора, мы с Фаиной обнаружили, что отец Сергий уже не с нами, а в храме служит литургию с местными священниками. Но разговор с ним как будто продолжался, только перейдя в другую плоскость. Вот так же он продолжается и сейчас.
Татьяна Вольская говорила о вечере памяти Сергия Гакеля. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Прежде чем передать слово Павлу Подкладову, предлагаю радиослушателям обратить свои взоры к историческим событиям, имевшим место 750 лет тому назад. Тогда Тевтонским орденом крестоносцев был основан город, получивший название Кёнигсберг. Позже он стал центром Восточной Пруссии. В Кёнигсберге, как известно, жил отец немецкой классической философии Иммануил Кант, и его могила находится у стен кафедрального собора. С Кёнигсбергом связана и тайна янтарной комнаты, которую Петру I подарил прусский король Фридрих Вильгельм I. 60 лет назад город этот переименовали в Калининград и образовали вокруг него область, получившую то же название. Памятным датам в истории города и области посвятили фестиваль «Балтийские сезоны», который стал поводом для встречи Павла Подкладова с известным музыковедом, пропагандистом классической музыки, литературоведом и телеведущим Святославом Белзой.
Несмотря на то, что фестиваль «Балтийские сезоны» в этот раз был всего лишь вторым по счету, он уже завоевал безусловный авторитет и признание деятелей культуры многих стран. На нынешних «Балтийских сезонах», по выражению героя сегодняшнего сюжета, были представлены сливки нашего искусства. Лучшие музыкальные и театральные коллективы, самые известные актеры и режиссеры страны.
Святослав Игоревич, как вы считаете, какое место занимает этот фестиваль в табеле о рангах?
Всегда сложно явление культуры распределять по табеле о рангах. Я бы сказал, что это один из достойнейших фестивалей России. Я думаю, что почти каждый концерт и почти каждое театральное действие в рамках этого фестиваля были действительно событиями. Событиями, которые сделали бы честь театральной концертной афиши любого столичного города. Прекрасно, что фестиваль отвечал своему названию. Балтийские сезоны. Были представлены коллективы из Литвы, Латвии. Моря и музыка сближают людей, сближают народ. Разделяет их совсем другое, как мы знаем. Потребность в этом, несомненно, есть, потому что, с одной стороны, Калининград – это наше окно в Европу, но важно, чтобы и калининградцы не ощущали себя оторванными от большой земли и от большого искусства своей большой земли. Можно помечтать о том, что Калининград превратился бы на культурной карте Европы в очень такой значимый центр, потому что его местоположение и его культурные традиции к этому весьма располагают. Надо пользоваться и прошлым в интересах будущего.
Что греха таить, деятели нашей нашей культуры и искусства нечасто радуют своими гастролями жителей нестоличных городов. Поэтому для них, для этих самых зрителей, такого рода события, как фестиваль «Балтийские сезоны», становятся явлением экстраординарным.
Публика голосовала «за», несомненно, все те разы, что я выходил на сцену, будь то на сцене Калининградского театра или концерт Спивакова, моего оркестра, проходил в Кафедральном соборе, вот тоже был полнейший аншлаг. Там были и курьезные моменты, когда выступал Национальный филармонический оркестр под управлением Спивакова. Время еще было достаточно теплое, и в костеле было множество комаров. И публика от них отмахивалась, а больше всего я сочувствовал музыкантам, особенно женщинам, потому что, когда играешь на скрипке, то отмахиваться от комаров как-то сложно и неприлично, и, в общем, многие были покусаны, конечно, но все равно музыки это не испортило. Я даже, честно сказать, удивлялся, почему некоторые концерты вот не снимались местным телевидением, потому что такие концерты, как концерты оркестров Темиркана или Спивакова, стоят бы снимать на пленку и потом еще много месяцев крутить по местному телевидению, и я думаю, что аудитория нашлась бы. Но это, так сказать, просто мой вопрос в скобках.
Однако я попросил Святослава Игоревича все же раскрыть эти самые скобки и высказать его мнение о проблеме пропаганды классического искусства вообще и серьезной музыки в частности.
Многие руководители телеканалов восприняли создание телеканала «Культура» как своего рода индульгенцию, что вот, мол, для гнилой интеллигенции и тех, кто хочет к ней примазаться, существует канал «Культура», вот и смотрите его с утра до вечера, а мы будем заниматься своим, так сказать, ресторанным бизнесом. Его изволите на телевидении, а я считаю, что все-таки в России, в стране великих культурных традиций, телевидение в какой-то своей части должно быть не только средством массовой информации и манипулирования общественным сознанием, но и быть искусством до известной степени, и, во-вторых, оно должно нести просветительскую функцию.
Святослав Игоревич, не настало ли время подумать о новых формах пропаганды классической музыки? Вот буду рассуждать с позиции, ну так скажем, обывателя, да, молодого человека, который сел, включил, например, канал «Культура» и видит вашу программу, посвященную Севильскому цирюльнику. Это, по-моему, зрелище совершенно неотразимое. С другой стороны, он видит включение какого-то симфонического оркестра. Никаких комментариев, его никто не учит слушать музыку, понимать, что это такое. Может быть, действительно нужны какие-то новые, совершенно необычные формы пропаганды.
Я думаю, вы правы, но, кстати, они могут быть и не столь уж новыми, а достаточно опробованными. Я считаю, возвращаясь к этой мысли, что прежде всего через фигуры крупные, через столпов нашего искусства нужно это делать. И я думаю, что иногда нужно использовать некоторые приемы вот шоу-бизнеса и для пропаганды оперного искусства, симфонического искусства, если угодно, и нужно экспериментировать, как знаменитое это трио теноров Доминго, Паваротти, Каррерас, которые иногда упрекают в том, что они попсовыми средствами пропагандируют оперное искусство, упрекали и Монсеррат Кабалье, скажем, за ее дуэт с Фредди Меркьюри, но она мне сама, смеясь, говорила о том, что зато меня узнали миллионы молодых людей, которые никогда не были в опере. Или, как иногда позволяется экспериментировать Денис Мацуев. Скажем, концерт юбилейный, когда Денису исполнилось 30 лет в зале Чайковского, потом он был повторен в Петербурге, стоял из того, что вначале он играл уже, наверное, в тысячный раз первый концерт Чайковского, а затем происходило нечто, так сказать, веселенькое. Георгий Гаранян написал специальную футбольную сюиту, потому что Денис страстный болельщик. Я там бегал со свистком и красной карточкой, удалял музыкантов по очереди. В эту игру включилась даже такая наша прославленная оперная примадонна, как Елена Образцова. Большие музыканты могут и шутить на определенном высоком уровне. Ну, Владимир Теодорович Спиваков у нас мастер вообще такого дела. И, надо сказать, его даже упрекали одно время за, может быть, излишнюю эстрадность. Но я считаю, что он выполнил и выполнял выполняет немалую миссию. Знаете, как говорил Пастернак, искусство – дерзость глазомера. И вот, скажем, когда Спиваков исполнял со своим оркестром детскую симфонию Гайдна, а детьми у него работали такие солисты, как доктор Рошаль и народные артисты Советского Союза Олег Табаков и Марк Захаров, это же прекрасно, и это тоже помогает достучаться до чьих-то душ, до чьих-то сердец. Такой прием не может быть повседневным. Это, конечно, да, праздника, но праздники необходимы, а искусство – это вообще праздник.
Павел Подкладов разговаривал со Святославом Белзой о фестивале «Балтийские сезоны». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В екатеринбургском издательстве «Уфактория» вышел роскошный первый том книги Михаила Мугенштейна «400 опер». Вот к этой книге никаких претензий предъявить невозможно. Ее задача – проследить путь от произведения к спектаклю. Это краткий курс истории оперы. В первом томе 200 произведений, от первой дошедшей до нас оперы «Эвридика» Пери 1600 года до «Лаенгрина» Вагнера 1850. 2,5 века, 86 статей о композиторах и 250 о режиссерах, дирижерах, сценографах, исполнителях. Автор книги Михаил Мугенштейн ответил на мои вопросы.
Ну, книга стремилась быть универсальной, восполнить ту пустую нишу культуры, которая есть в России. В России одна из самых великих оперных стран. В этом многосекционном доме была пустая клетка. Не было, как бы, универсальной книги об опере. У нас блестящие есть работы. Скажем, Луцкий Ресуситко выпустили уже вторую книгу по итальянской опере. Это музыковедческие прорывы, это европейский парфюм, то, что они делают. Но это все равно более специальные, углубленные и так далее. Универсальные книги, вот как во всех странах. В той же Германии их 20. Отличает от мировых изданий чем? Вот, например, в Германии, если это иллюстрированное издание, то оно обязательно популярное. Если это черно-белое, строгое, технологическое, научное издание, так вот оно именно такое. Вот, поскольку в России не было таких книг, я старался, чтобы она была интересна и простым любителям, например, сюжеты почитать. Вот. У меня приятельница, у нее сын с МША, сказала, он не может почитать сюжет Орфея Монтеверди. Вот теперь он сможет. Вот. И профессионалам, и практикам, и теоретикам. Структура статьи об опере строится таким образом. Шапка, в которой даются все выходные данные об опере, включая все персонажи по голосам и даже состав оркестра. Затем идет содержание оперы, второй раздел. Затем идет мой комментарий. И, наконец, последний раздел – воплощение, то есть самые знаменитые постановки. И есть подраздел, который называется «В последние годы». Самые авангардные, продвинутые, интересные постановки рубежа 20 и 21 века. И последняя постановка, которая попала в мою книгу, это «Жизнь царя Мариинского театра», датирована июнем 2004 года. После этого раздела еще есть раздел аудио и видеозаписи, которые тоже дают портрет этого сочинения. На двух ногах стоит книга и статьи стоят, на двух произведения и спектакль.
Миша, а какие-то оперы остались вне вашего поля зрения, если говорить о первом томе?
Естественно, отобрать среди тысяч опер вообще это не так просто. Колдовал очень долго, годами. Признаюсь, есть только одно сочинение, которое по-прежнему заставляет меня задавать себе вопрос. Правильно ли я сделал, что не посвятил ему отдельную статью? Это «Королева фей» Генри Пёрселла, величайшего композитора 17 века, потому что, ну, Дидон и Эне, естественно, входит. Вот, а «Королева фей» — это огромное сочинение в жанре масок, которые в Англии были очень популярны. Шло многочасовое представление, где, в принципе, драматические куски разговорные даже преобладали по времени над музыкой. Шествие, балет, то есть огромные придворные вот эти вот дивертисменты и так далее. Это меня как-то остановило. Может быть, надо было ради вот этого гениального сочинения, которое интерпретирует сюжет «Сна в летнюю ночь» Шекспира, и которые наиболее интересная интерпретация этого материала вообще в истории, потому что еще есть Оберон Вебера и есть «Сон в летнюю ночь» Бриттена, но оба этих сочинения, особенно бриттеновское, уступают Пёрселу, конечно. Это гениальное творение, но меня остановили, ну, как бы вот эти, ну, не совсем жанровые, ну, не попадания. Но потом я спохватился и в статью о Пёрселе эту оперу все равно вонзил. Конечно, основной критерий был мировая практика. То есть степень освоенности миром, вот. Но это, конечно, не единственный был критерий, потому что книга все равно историческая, есть вещи, которые имеют огромное историческое значение, несмотря на то, что они сейчас, может быть, сегодня не идут. Дальше. Нужно было равномерно представить различные национальные школы. Дальше. Различные направления жанровые и так далее равномерно. Наконец, книга издана в России, это русская книга об опере, поэтому она не могла не вписаться в европейский контекст и в этот контекст не вставить те сочинения, которые, может быть, в силу младости русской оперной школы, скажем, в XVIII веке, не могли конкурировать, конечно, с Моцартом и так далее, но они должны были, потому что все едино, и мы Европа, и Россия, и Европа, все едино, как сказал поэт, поэтому, конечно, мы понимаем, что Глинка совершил сумасшедший там прорыв, и когда ты начинаешь сравнивать там Аскольдову могилу 1835 года и «Жизнь за царя» 1836-го, то невозможно поверить, что разница в один год, потому что это пропасть просто, да. Глинка заскочил в Европейский экспресс, он сделал наши национальные формы, так сказать, европейскими. Ну, скажем, мне было очень интересно, я считал, что это тоже очень правильно, дать выдающихся итальянских мастеров XVIII века, которые, например, работали в Санкт-Петербурге, в то время грандиозной, пышной европейской столицы. У нас в императорском дворе, в Екатерининскую, естественно, эпоху, работали великие мастера. Работу Пазиела, Чемороза, Траэта, Сарти, ну, крупнейшие европейские мастера. Поэтому, конечно, не дать их в книгу тоже было бы, ну, просто преступно. То есть много таких критериев есть. Но главная практика, главные возможности автора освоения, ну, они, слава богу, были, потому что, начиная с 80-х, я активно ездил по Европе, да. Я за эти годы посмотрел более 200 спектаклей за рубежом. И была такая очень смешная была такая штука, когда я встречался с Питером Джонасом, с сэром Питером Джонасом, интендантом Баварской оперы, и когда я ему сказал, что я посмотрел в Баварской опере больше 50 спектаклей, он с таким английским совершенно непроницаемым лицом сказал: «И что, это было по своей воле?» И потом расхохотался, увидев мое недоумение.
Например, вышла сейчас книга «100 спектаклей XX века». Да, речь идет о драматических спектаклях. Да. И там довольно очевиден такой расклад. Получается, что все высочайшие достижения сцены связаны преимущественно с двумя авторами – Шекспиром и с Чеховым. Есть ли что-то в этом роде в музыкальном театре? Вообще, какие оперы вы считаете самыми репертуарными, просто статистически?
Значит, статистически я могу сказать. Джузеппе Верди лидирует с сумасшедшим отрывом. Премьер Верди в мире за один год примерно 250 состоялось. Шедший вторым Моцарт 150. Разница сразу гигантская. Композиторы, которые наиболее ставятся в мире, это Верди, это Моцарт, Пуччини на третьем месте где-то, Рихард Штраус и Вагнер. Вот, или Вагнер и Рихард Штраус. Вот это первая пятерка. Потом уже дальше идут Россини, потом идут там Беллини. По-моему, Петр Ильич Чайковский где-то на девятом месте. В общем, в десятку, по-моему, попадал. И это очень почетно и невероятно здорово. Балеты Петра Ильича, естественно, занимают абсолютно доминирующее положение в мире во всем. Но русские оперы не так. Теперь, если говорить не о статистике, а о достижениях сцены, как вы спросили, вот, это не имеет отношения, вот в отличие от драматического театра, к Чехову и Шекспиру нет, потому что если оперы Генделя, допустим, да, или других мастеров барокко не могут статистически доминировать, как Верди, это совсем не значит, что постановки Генделя могут быть гораздо интереснее, чем Верди. Скажем, книга не могла не учитывать какие-то веяния, например, бум оперы барокко в мире или бум романтической оперы Бельканто, то, что в России еще пока, ну, не очень идет. В нашей стране все-таки упор делается на второй половине 19-го, отчасти немножко 20 век, но, если сказать честно, то репертуар наших театров, ну, это два десятка названий, наверное. И, естественно, Травиата Верди ни в коей мере не виновата, что ее тиражируют таким образом, это гениальное сочинение, но, тем не менее, это чувствуется. Вот. Но все же идут перемены и у нас, и барокко будет у нас колоссально интересно, и уже начинается этот процесс, и аутентичное музицирование, и, может быть, бельканто, и у нас великолепные голоса, русские голоса, может быть, самые лучшие в мире по природе. Нам осталось войти в мир полностью.
Во второй том войдет еще 200 опер с 1851 по 2004 год. И те люди, которые дебютировали после 1971. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор ведущего выпуска Марина Тимашева. Тексты программ в ближайшее время вы сможете найти на сайте свобода-ньюс.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Нельзя одновременно принадлежать к лагерю террористов и к кругу политиков.
Украина не собирается идти на уступки Туркмении, которые граничат с унижением страны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Объем ежедневных перевозок фирмы составлял 600 миллионов евро, и банкротство ее не имеет аналогов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.